Говорит радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни. Другая жизнь» Бориса Евреинова. В начале лета 2007 года в Париже на семинаре, где я выступал с докладом, милая аспирантка Ксения вежливо сообщила мне, что дедушка ее старый русский эмигрант Алексей Борисович Евреинов. Вот совпадение. Уже второй год я методично перерывал бумаги прадеда Ксении Геринг и отца ее деда, Бориса Алексеевича Евреинова, русского эмигранта, жившего в Праге в 1923-33 году. Приват-доцент Борис Евреинов был не только историком. Почти 10 лет он фактически руководил нелегальными конспиративными структурами русских эмигрантов-республиканцев. Его люди в 20-е годы нелегально проникали в Советскую Россию. С его сыном Алексеем Борисовичем Евреиновым, автором книги «Между двумя эмиграциями», мы встретились в Брюсселе, и он оказался в курсе второй жизни своего отца. Но начну с жизни первой. Историк Сергей Пушкарев написал биографию своего друга. Борис Евреинов родился 21 ноября 1888 года в старой дворянской семье в селе Борщень Суджанского уезда Курской губернии. В 1907 году окончил Санкт-Петербургскую третью классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Бориса Евреинова предназначили к оставлению при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории, но осенью 1913 года он был избран мировым судьей в Льговском округе Курской губернии, и эту должность занимал до революции. Он придерживался либеральных взглядов и в 1917 году был назначен комиссаром временного правительства в Суджанском уезде, говорит о своем отце Алексей Евреинов.
Он служил по гражданской части, он был мировой судья, так же, как был его отец в свое время, тоже мировой судья. Вот Жикулины, Евреиновы и Долгоруковы – это были демократически настроенные помещики курские. Такую кадетскую партию еще в России, в период временного правительства. Он был комиссаром временного правительства, да.
Дальше было известно. Революционный ураган 1917-18 годов разрушил тысячи дворянских гнезд и изломал миллионы человеческих судеб. Борис Евреинов, принужденный покинуть родные края, летом 1918 года поступил на службу новообразовавшейся украинской державы, в которой многие русские патриоты видели плацдарм для собирания сил, имевших своей целью восстановление в будущем великого общерусского государства. Алексей Евреинов рассказывает, что в Киеве, в доме бабушки, директора женской гимназии Аделаиды Жикулины, собрались обе ветви большой семьи, Евреиновы и Жикулины.
Я родился в Киеве в 19 году, где семья, в общем, собралась в Киеве. Жикулины, мать моей матери, и она была очень организатор большой в области педагогики. У меня была гимназия в Киеве, и она собрала всех в Киеве. Тогда еще можно было, в Киеве еще не было, большевики не дошли до Киева. И отец работал в каком-то уже ведомстве, я не помню, в каком-то министерстве чего-то. Ну а когда было наступление Красной Армии, то отец ушел и поступил в Белое движение, в Белую объединительную армию.
В 1919 году Борис Евреинов поступил в ряды боровшейся с большевиками добровольческой армии, корнетом в 17-й гусарский Черниговский полк. Финал своей службы в добровольческой армии он описал в очерке «Последние судороги Деникинского фронта». В январе 1920 года, после долгого отступления от Орла, белым удается закрепиться на батайских позициях, и бригада Евреинова располагается на Кубани, в станице Брюховецкой.
Чувствовали мы себя в станице так, как будто были в совершенно чуждой для себя стране, среди чужих людей. Открытого недоброжелательства не было, но в отношении к нам, жителей станицы, явно сквозило полное и обидное равнодушие. И невольно в душе поднимались сомнения в том, творим ли мы, борясь с большевиками, истинно народное дело, имеющее великую будущность, или же вся наша борьба происходит вне пределов народного понимания и народных чаяний, и является лишь волевым актом целого ряда отдельных личностей, не желающих признать советскую власть.
Борис Евреинов рассказывает о том, как 7 февраля 1920 года добровольческая армия пошла в последнее успешное наступление, взяв Ростов-на-Дону.
Вся масса кавалерии пришла в движение. Отдельные полки и эскадроны, получив боевую задачу, торопливо на рысях вытягивались из станицы. В воздухе сухо рвались снаряды. Вдали слышались трескотня винтовок и тактаканье пулеметов. На станичной околице, где особенно густо ложились неприятельские снаряды, подо мной была убита лошадь. Сам я был оглушен и далеко отброшен в сторону. Вскочив на ноги, я с грустью наблюдал, как мой верный вороной конь бился в последних предсмертных судорогах. В его боку зияла кровавая рана. Бедный конь, он проделал со мной весь поход, часто вынося меня из опасных положений. Но предаваться грустным размышлениям было некогда. Я вскочил на пулеметную тачанку и по вспаханному, плохо прикрытому снегом полю направился вслед за удалявшейся бригадой. С кургана была ясно видна вся картина боя. Красные были в полном отступлении. Простым глазом было видно, как отдельные группы красных уходили из Ростова на Нахичевань, как неслись вскачь обозы, как метались отдельные всадники. Наша кавалерия энергично преследовала бегущих, захватывая пленных и громадные обозы противника. К вечеру вокзал и город были в наших руках. Напившись чаю, мы заснули под бесконечные рассказы хозяев о советских ужасах. На улице царила жуткая тишина. Чувствовалась напряженность, и город, и войска с тревогой ждали завтрашнего дня.
Про события 8 февраля 2020 года Борис Еверинов рассказывал сыну Алексею.
Это редкие были моменты, когда он брал меня на прогулку и что-то рассказывал. Говоришь, смешные бывают фамилии украинские особенно. Был у него какой-то умничек, который был как бы и собака, как его звали. Но рассказывал о ранении своем, как это было. Под Ростовом он был в разъезде, очевидно, еще и было двое. Напали на разъезд красный, а в перестрелке он был ранен.
Отдельные группы красных были видны на железнодорожных путях. Здесь я был ранен пулей в левое плечо на вылет. В поле за Темирником на 15-градусном морозе мне сделали перевязку и потом положили на тачанку, возвращавшуюся через долину Дона в Батайск. С этой минуты началось для меня время тяжелых испытаний. В Батайске меня положили в тесной хате прямо на пол. Я впал в полубредовое состояние. Весь вокзал был завален больными, ранеными и обмороженными. В товарные вагоны грузили до 50 человек. Многие умирали во время погрузки. Медицинской помощи никакой. У многих настроение было такое, что общее дело проиграно, и что настал момент, когда каждый должен заботиться исключительно о себе. Меня в бессознательном состоянии внесли в вагон. Теперь мы едем в Тимошевскую, а дальше в Новороссийск. 5 марта громадный океанский пароход «Новгород» грузил с пристани у цементного завода больных и раненых. Всех клали на соломенные матрасы в просторные полутемные трюмы. Мне вспомнилась яма прокаженных. Вечером в лучах заходящего солнца Новгород медленно вышел на внешний рейд. Впереди расстилался бесконечный морской простор. Сзади родина, облитая кровью, затоптанная, униженная. Сзади покинутые на волю судьбы семьи. И взгляды всех тех, кто был в силах выползти из трюма на палубу, были прикованы к все удалявшейся от нас узкой полоске земли. В этой полоске для каждого из нас заключалось все содержание, весь смысл жизни. В ней скрывалось наше прошлое, и в ней же силились мы разглядеть грядущее. Но вот полоска земли исчезла в вечернем тумане. Кругом спокойное, холодное море. Пароход, мерно покачиваясь, несет нас к неведомым, неясным берегам.
Сын Бориса Еврейнова, Алексей Еврейнов, вспоминает.
Его англичане эвакуировали, и французы, уж не знаю, кто, но, в общем, был в Салониках.
По выходе из госпиталя Еврейнов покинул Грецию и после краткого пребывания в Югославии переехал в Польшу, где с декабря 20 до февраля 1921 года состоял начальником канцелярии управления интернированных российских войск. В это время писал стихи, часто бывал на собраниях знаменитой в Варшаве таверны поэтов. В Киеве оставалась семья. Алексей Еврейнов вспоминал.
Он сознательно из Салоник пробрался в Польшу. Их было несколько человек. С ним был тоже Альфред Людвигович Б., который, кстати, был членом крестьянской России. В Варшаве он посвятил себя в основном такой литературной деятельности. Он принимал участие в сборнике «Шестеро». По рассказам матери, знаю, что в то время были люди, которые ходили туда-обратно. Он нашел человека, который занимался этим, и он его просил разыскать мать в Киеве. И чтоб мать поверила, что, понятно, в те времена люди боялись всего, что это не агент, он ей дал кольцо, не то что-то дал ей, как доказательство. Мать все-таки убедилась, что, или поверила, что это действительно от отца, и тот сказал, собирайтесь, я вас переведу. Тогда, кажется, только кончилась война с Польшей. Весна 21-го, пожалуй. Потому что меня несли. Мои первые воспоминания только Польши. 21-й год. Польшу мы пробыли 2 года. 21 по 23.
Почему Борису Евреинову удалось легко переправить семью через границу? В начале 1921 года Николаем Чайковским в Париже был создан Центр действия, внепартийная конспиративная структура для сопротивления большевикам в России. По согласованию с Борисом Савенковым, представителем Центра действий в Польше был назначен Борис Евреинов. На него была возложена задача организации проникновения в Советскую Россию и связи с антибольшевистскими организациями. Борисом Евреиновым была создана линия связи между Польшей с базой в местечке Корец около Ровно и Киевом. Фактически глава Парижского центра действия, сотрудник газеты «Последние новости» Николай Вакар нелегально весной 1922 года побывал в Киеве и Москве. Были созданы три группы центра действия в Киеве и две в Москве. Вакар вывез в Париж статьи для журнала «Новь», которые были подготовлены группой киевских интеллигентов профессора Николая Василенко. Редакция объявила в первом номере: «Новь издана за границей, но рождена в России для того, чтобы дать беспартийному советскому обывателю высказать то, что он думает». Первый номер «Нови» вышел в ноябре 1922 года под девизом «Родина, народоправство, федерация, собственность», тиражом в 1000 экземпляров. Борис Евреинов переправлял его через польско-советскую границу в Россию. Со второго номера в редакцию «Нови» уже поступали письма читателей из Костромы, Нижнего Новгорода, Петрограда, Москвы, из Поволжья, с Украины. Однако к весне 1923 года кончились средства на издание и подпольную работу. «Новь» прекратилась на четвертом номере. В апреле 1923 года Парижский центр действия признал, что поддерживать нелегальную связь с находившимися в России единомышленниками опасно. Но заморозить работу не успели. Летом 1923 года киевские активисты центра действия были арестованы. Весной 1924 года большевики устроили показательный процесс, о котором историк Сергей Мельгунов отозвался так: «Дело закончилось киевским процессом так называемого центра действия, в котором по большевистскому обычаю был провокационно инициирован шпионаж с целью расправы. Благодаря кампании международной солидарности, к которой подключился президент Франции Раймонд Пуанкаре, киевскую профессуру удалось спасти. Четыре смертных приговора были заменены 10-летним заключением. Позже псевдозаговорщикам сроки были снижены вдвое». Весной 1923 года Борис Евреинов с семьей переселился в Прагу. По представлению профессора Кизеветтера, зачислен был в члены русской учебной коллегии по третьей категории для подготовки к профессорскому званию, получил стипендию от чешского правительства и затем готовился под руководством профессора Кизеветтера к магистерским экзаменам по кафедре русской истории. Борис Евреинов в это время пытался создать новый журнал, своего рода «Окно в Россию», вместе с другими эмигрантами-демократами. Вот что он писал:
«Я говорю про группировку крестьянской России, которую ведут Сергей Маслов и Петерим Сорокин. Они работают на чехословацкие деньги, журнал их материально обеспечен, но они затрудняются в эмигрантской аудитории. Ему нужно найти иные, более широкие рамки, и естественным рынком для них явится Россия. Из длительного разговора с Масловым я убедился, что проникнуть в Россию им очень хочется, и самый легкий путь проникновения – воспользоваться нашими людьми, каналами, установившимися отношениями с друзьями. Я предложил руководителям этого журнала передать им наш технический аппарат, то есть линию связи и приемный пункт в Корце».
Борис Евреинов вскоре узнал о перспективе создания республиканско-демократического блока, во главе которого должен был стать лидер левых кадетов Павел Милюков. Евреинов в ноябре 1923 года избирается товарищем председателя Пражской демократической группы партии Народной свободы. Участвует 25-26 декабря 1924 года в учредительном съезде республиканско-демократического союза. Кадеты Милюкова и крестьяна Россы Маслова создали политический блок, а народные социалисты и группа Кусковой согласились участвовать в новом журнале «Свободная Россия». Борису Евреинову поручили взяться за восстановление линии связи, и в начале 1924 года он едет в Польшу и с помощью бывших членов Центра действия налаживает переброску в Советскую Россию литературы. В Варшаве Евреинов проводит переговоры с начальником политического отдела польского генштаба полковником Байером.
«Я указал на то, что мы не ищем никакой политической и организационной связи с ними. Мы хотели бы только, чтобы Генштаб допустил нашу дальнейшую деятельность в Польше, сводящуюся пока к перегруппировке здесь и к реорганизации всего дела, достаточно разгромленного там. Мы не хотим брать на себя никаких обязательств, но мы и не просим помощи. Мы просим лишь дать нам возможность работать. Мы не контрагенты кого-нибудь. Мы самостоятельная и независимая политическая организация, преследующая свои собственные, а не чуждые цели».
Деятельностью Евреинова заинтересовались чекисты. Вот отрывок из записки ОГПУ. Стремясь перебросить свою литературу в пределы СССР, РДО постановило использовать для этой цели старый аппарат, созданный в 1921 году Центром действия, и возглавило таковой проживающим ныне в Праге Б.А. Ивриновым, который ранее заведовал линией связи через Польшу. РДО ассигновало на проверку состояния прежних линий связи и на подготовительные работы по созданию таковых единовременно 5000 чешских крон. Ивриновым были разысканы старые технические работники по связи с Россией, обслуживавшие как Центр действия, так и Савенкова. К октябрю 24 года Ивриновым было переброшено в СССР 600 экземпляров журнала «Свободная Россия», но работа на время прервалась. В январе 25 года, после провала агента РДС Капацинского, который был арестован польскими властями по сфабрикованному ГПУ обвинению по делу о шпионаже в пользу СССР, как переводчик через границу, Борис Ивринов вынужден был обратиться с ходатайством к представителю польской разведки.
Обсуждение в гласном суде всех наших конспиративных дел с упоминанием имен собственных, личных и географических может явиться для нас тяжким ударом, который, разумеется, чрезвычайно затруднит всякую работу в будущем. Ввиду этого я имею честь обратиться к вам, господин полковник, с почтительной просьбой оказать, если возможно, ваше содействие тому, чтобы дело слушалось при закрытых дверях, дабы предупредить вредные последствия огласки таких дел и вопросов, которые по самому существу своему должны оставаться тайнами.
Одно из судебных заседаний действительно прошло в закрытом режиме. Агент-провокатор Тарнавская была в Польше осуждена на 8 лет заключения, а Владимир Капацинский был оправдан и освобожден. Он переехал в Прагу и потом отправился в Америку. Капацинского Алексей Евреинов припомнил.
Капацинский. Он появился, и потом он уехал в Америку. Как же, помню хорошо его. Часто бывал у нас в Востоках. Моложе он был, младше моего отца. Потом, после смерти отца, я знаю, что он писал матери из Америки. Это были вот Ирманов и Капацинский. Это были люди, которые, когда приезжали, это были, конечно, все дела политические.
Несмотря на неудачи, на заседании Бюро Совета РДС в Праге в декабре 25 года было принято решение. Настало время для посылки в Россию людей, как для информации, так и для организационной работы. В настоящее время усиливается активистское настроение в среде эмигрантской молодежи, и настроение это следовало бы использовать. Павел Милюков заявил, что вопрос действительно созрел, и сообщает, что к нему неоднократно обращались представители молодежи за помощью по отправке в Россию. Он считает своевременным совершить теперь отправку с информационными целями, использовав для этого Южный путь. Обсуждения были продолжены 4 января 1926 года. Борис Ивринов докладывал о результатах работы по отправке литературы в СССР.
Обеспечено два пункта на Волыни. Имеется возможность открыть пункт в Полоцком районе. Брошюра «Враги крестьянства» имела успех. Поездки в Россию с целью организации и содействия распространению литературы и установления связей. Намечены три поездки. Установлена возможность постоянных связей с Россией. Необходимо приспособить литературу к потребностям населения, главным образом к рабочим и крестьянству.
Параллельно шла и неполитическая деятельность Бориса Ивринова, о которой рассказывает его сын Алексей.
Многие русские в те годы основывались вне Праги, в пригородах, в поселке по линии железных дорог. Мы выбрали, потому что Жикульна и Панина выбрала Ростоки. Самая большая концентрация русских была по дороге на Пльзень, на запад, в общем. Значит, Черношица, Шиноры, Макропсы. Там жила Цветаева, там жил Чириков, Мекотин, да. Потом был еще центр довольно такой, не очень большой, но очень деятельный, культурный. Это был Сбраслав, где жили там Бёме, там жили вначале, жил там тоже Булгаков. И там устраивались лекции, просветительные такие беседы. Все это было недалеко от Праги. Потом все-таки постепенно все это рассосалось, и все сосредоточились в Праге. А первое такое дело, это было создание вот этого профессорского дома. В 25-м году было создано общество, то есть кооператив. И очень многие профессора стали членами. Банк Леонерский давал суды по сходному очень проценту, так что многие могли все эти квартиры приобрести. Погашение этого займа было весьма по карману. 200 крон и две комнаты и кухня. Мать моя очень не хотела в гущу у мигрантской селиться, и мы селились близко, тоже в Дэвисе. Потом построили второй дом, который назывался потом в простонародье у трех жуликов, а потом еще третий дом, патриотик. И вокруг, конечно, селились тоже. Вот все-таки в профессорском доме, в этой сборовне знаменитой, это была русская школа, послебедная, закон Божий, история, русский язык. Потом там были доклады. Некоторые организации устраивали там свои собрания. Ну, а мы молодые, когда подрастали, потом мы там были танцклассы, вечеринки.
Были и другие заботы. В 1926 году Борис Юрейнов и Сергей Маслов решили взять под контроль варшавскую газету «За свободу». Но это предприятие провалилось, и летом 1926 года в Варшаве выходит еженедельник «Родное слово», предназначенное для русскоязычного меньшинства Польши и стран Прибалтики. В номере за 21 ноября 1926 года Борис Юрейнов печатает в «Родном слове» статью на модную тогда тему «Отцы и дети».
Молодое поколение сформировалось в совершенно исключительных условиях. Свист пуль, завывание снарядов, удушливые газы, систематическое и беспощадное истребление людей, кровь, голод, холод, а потом с февраля 1917 года и до наших дней новые тяжелые лишения и бесконечные физические и нравственные страдания. Все это не могло не отразиться на душевном складе детей, не могло не повлиять на выработку их характера. Тип отцов – исподволь складывался в период затишья, тип детей резко закалялся в огне и буре. Вопрос о вине за происшедшее в России слишком сложен и ответственен, чтобы его можно было так просто, походя, пристегивать к вопросу о споре отцов и детей. Нельзя забывать, что там, в России, много свежих могил не только детей, но и отцов, а уцелевшие отцы совершили такой же тяжелый крестный путь, что и дети.
В судьбе историка Бориса Еврейного все время переплетались жизнь конспиративная и всем видимая общественная, о которой рассказывает его сын Алексей Борисович Еврейнов.
Очень разносторонняя деятельность. Он как начинающий ученый. История его, конечно, интересовала. Потом немножко кормила, потому что он много писал. Он был и в историческом обществе в свое время одним из тоже инициаторов создания его. И в других организациях. Потом для души он писал стихи. Когда-то мне в руки попал один рассказ о чекисте, который расстреливал и потом замаливал свои грехи. Поэзию он все-таки выражал тоску по родине, отводил душу от той теснящей жизни в эмиграции.
Стихи Бориса Еврейного в 1926 году не раз публиковались в журнале «Родное слово». Вот эти напечатаны на одной странице с Мариной Цветаевой.
«Жизнь моя, как темный коридор, справа, слева запертые двери. Не могу ни в силах я поверить, что за стенкой стелится простор, что орлы парят над облаками, серебрится ветряная зыбь, и в трясине там за камышами ухает неведомая выпь. Я не верю, что в полях пустынных зеленеет ласковая новь, что в сердцах младенчески невинных торжествует первая любовь. Кто поможет темному безверью? Кто укажет путь крылатых стай? Я не знаю. Я стою пред дверью в чуждый мне и бесконечный край».
В эфире специальная программа «Продолжительность жизни. Другая жизнь Бориса Еврейного». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу после выпуска новостей «Радио Свобода».